Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій. Наживо вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Великі.
Спішу напомнити нашим слушателям, що ми продовжуємо цикл програм посвященных десятью Божьим заповедям, и сегодня будем говорить, отчего же так важно праздновать День Божий. Ось так, вот так. Отец, почему вот именно Бог карает, ну не знаю, или по крайней мере, мягко говоря, недоволен, если мы не празднуем День Субботний?
Ну, во-первых, начнем с того, что День Субботний, строго говоря, когда евреи опознавали во времена Спасителя, никто и не обращал внимания ведь на обрезание, потому что обрезаны были египтяне, и арабы, это был довольно универсальный обычай. Вот. А обращали внимание на еду и на субботу. И вот по этим двум признакам вычленяли и, естественно, последователи Иисуса. Почему спор о субботе и о еде? Вот мы видим в посланиях апостола Павла, особенно там к Коринфянам, приобретает такое огромное значение, потому что ну вот во времена Домициана было гонение на иудеев и на тех, кто, не будучи иудеем, им симпатизировал. Это так называемые «боящиеся Господа». То есть люди, которые не принимали обрезание, но все-таки жили по иудейским обычаям. Субботу они соблюдали. Вот поэтому их вычленяли. И речь идет, собственно, о способности человека делать освященным не только пространство, это как бы все понимают, но и время. Вот тут уже довольно сложно, потому что многие люди со временем находятся в весьма, как бы сказать-то, патологических отношениях.
А что вы имеете в виду конкретнее, отец?
А вы знаете, вот если угодно, давайте я заострю вопрос.
Давайте.
Превращение... Нападение России на Молдавию, Грузию и Украину можно было предсказать уже в начале 60-х годов, когда вышла замечательная, популярнейшая сатира братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Идея заключалась в том, это была оттепель, «Алые паруса», журнал «Юность», «Всеобщий оптимизм», который привел к обновлению существующего тоталитаризма, вместо того, чтобы его уничтожить. Я думаю, что вот само это заглавие, а вспомним вторую повесть Стругацких, тоже очень популярную и воспринимавшуюся тоже как оппозиционную, «Трудно быть Богом». Вот. Они же были очень в этом смысле люди, чувствительные к проблеме свободы, как и все поколение шестидесятников. Но чувствительны к свободе они были, а вот понимание того, что такое свобода и каковы к ней пути – им не доставало, как и всем нам. Я не умнее братьев Стругацких, конечно. Вот. Но вот идея, что можно скинуть...
Так, что-то мы не слышим отца Якова.
Серость, ага. В ушах. И которые там в субботу-воскресенье заваливаются на дачу. И вот на них держится терроризм большевизма. Вот. Это была неправильная идея. Иногда для того, чтобы победить, нужно отступить. Нужно... сбавить обороты. И это, если уж мы говорим о программе «Неофит», то очень многие неофиты, новообращенные, теряют веру, потому что, ну, иногда не слушали.
Так, щось у нас переривання з інтернетом є. Дорогі слухачі, отец, да, есть какие-то проблемы с интернетом, да, вы как раз говорили о неофите, и что-то тут мы перестали вас слышать вовсе.
Это КГБ.
Да, 100%.
Вот. Неофиты часто теряют веру и более того начинают ненавидеть церковь и религию, потому что слишком часто ходят в церковь.
А что, разве это вредно?
Да, безусловно. Вот.
Ну что ж, такое-то у нас сегодня.
Греко-католические тоже.
А мы не слышали что-то, что вы там про греко-католиков говорите и про римо-католиков. Что-то как раз КГБшники, да. Видимо, как раз этот сигнал давят, когда вы про католиков говорите. Да.
Да. Нет, я говорю, что все это хорошо известно любому семинаристу. Человек приходит в церковь, он горит. ну, если это православие, он начинает посещать все вечерние службы, утренние, вычитывать все молитвы, да еще акафист, еще один акафист. Вот. И крестится на каждую церковь, которая проходит. И тут два варианта. Позитивный, в конце концов, у него появляется изжога, аллергия на все связанное с религией, и он забывает про нее напрочь. Это хороший вариант. Второй вариант, он таким остается. Он становится ханжой. Это очень плохой вариант. Вот. Ну и, наконец, есть нормальный вариант. Он включает в себя огромное разнообразие, но в целом он исключает такую вот попытку бесперебойно молиться. В Евангелии сказано: непрестанно молитесь, а все, за все благодарите. Но там не сказано, ну, я не думаю, что имеется в виду вот такая вот непрестанность механическая. Что-то другое.
Угу. Ну что ж, а что другое? Речь пойдет далее в нашей программе. Отец, ну я так понимаю, что эта заповедь зовет нас конкретно, да, посвящать, ну там, у кого в субботу, а у кого в воскресенье, это день всецело Богу, да. Но не говорится о том, что есть грешным и плохим посвящать Богу как бы и остальные дни. Просто Бог как бы, ну, может быть, говорит, что основной день, с которого начинается вот неделя, надо начинать с Бога. Как и все, что мы должны начинать, должно начинаться с Богом. То есть в этом, может быть, состоит, ну, как бы корень этой заповеди. Начинай все с Богом. Вот, вот, потому что, как говорил Августин Блаженный, святой Августин у нас, что если Бог будет на первом месте, тогда все будет на своем месте. Вот и первые три заповеди, они об этом говорят, а третья заповедь просто это еще раз подчеркивает. Начинай неделю тоже с Богом. Отсюда и празднуй день субботний, день воскресный. Как вам такая теория?
Теоретически неплохо, но практически мы знаем, что Священное Писание говорит, что это не первый, а последний день недели.
Ну, в принципе, да, но не важно, да.
Ну, я не знаю, может, у вас в Украине не важно, первый или последний, вы достигли такой святости, что уже не различаете, а у нас очень даже важно.
Отец, ну просто, ну если у Бога начало и конец, это одно и то же самое, то есть зачем эти мелочи, да, на самом деле?
Вы понимаете, на самом деле, я скажу так, у нас есть как минимум два замечательных современных примера жизни по этой заповеди, и оба они ставят перед религиозным сознанием большой вопрос. Один – это адвентисты седьмого дня, естественно. Потому что, ну вот, в Англии, кажется, и в Бельгии, и, может быть, еще где-то до сих пор существуют законы, запрещающие торговлю в воскресные дни.
Угу.
Вот. Но то закон, и, в общем, идет тенденция к тому, чтобы эти законы отменить. А у адвентистов безо всякого закона, до закона, уже строгое соблюдение заповеди вот этой. И я не знаю никого, кто бы вот их в этом превзошел. И, наконец, у нас есть такое течение в современном иудаизме, как харидим, который в Израиле составляет около 10% населения и даже освобождено от службы в армии, посвятили себя тому, ну, как сказать, у них вся жизнь – суббота. Если суббота – это хорошо, то пусть суббота будет все 7 дней в неделю. Значит, целиком посвящаю себя изучению Слова Божия. И это на самом деле игра, конечно, в реконструкцию, потому что вот в XIX веке мы среди евреев такого бы не нашли. Вот, отдельные благочестивые хасиды бывали, но в целом заповеди о субботе обходились, в общем, так же смело, как христиане со всеми другими заповедями. Там считалось, что нельзя в субботу путешествовать, вообще выходить из дому. Но тогда обносили городок, село, деревню веревкой, и считалось, что раз это веревка, значит, это как граница дома. Внутри этого дома все можно. То есть начинается, извините, иезуитская софистика. Иезуитика.
Не надо сейчас на иезуитов, поскольку сегодня церковь вспоминает святого Игнатия Лойолу, пусть попразднует. Да, сегодня нельзя. Отец, смотрите, такая вещь интересная, как по мне. Вот читаем сегодняшнюю заповедь, ну, сегодняшнюю на этот эфир, и видим, что надо праздновать, не надо делать чего-то другого, чтобы не было Божьим и так далее. Но ведь Иисус Христос объявился, воплотился, и Он эту, скажем так, вот если читать буквальное чтение этой заповеди, очень критиковал. Помните, сколько раз Его хотели подловить, что Он там исцеляет по субботам, там увещевает тех, которые говорят, что в субботу нельзя исцелять, нельзя оздоравливать, нельзя каким-то образом людям проповедовать и так далее и тому подобное. То есть что-то Иисус Христос внес в эту заповедь нового. На вашу точку зрения, что именно?
Ну, Господь, мне кажется, ничего нового не вносил. Во всяком случае, Он это подчеркивал. И как раз я поэтому и хотел бы, чтобы отдельно вот прозвучала эта заповедь, потому что иначе мы не очень поймем смысл евангельских повествований. Для нас заповедь о субботе скорее мертвая, а в Евангелии большинство конфликтов, и в том числе самый корневой, который ведет на Голгофу, это конфликты именно вокруг заповеди о субботе. Причем современные иудеи совершенно... В Израиле не было такого.
Алло? Да-да-да, слышим, отчим, слышим.
Да, что никогда в Израиле такого законничества не было, что это евангелисты выдумали. Но тут историки сухо отвечают, что Евангелие само является первоисточником. Оно все-таки, ну, лет на 104 Евангелия, все-таки раньше, чем талмудические предания, вот, и раньше, чем Таргумы. Раньше даже, ну, в общем, это современники литературы Танаев, то есть еврейских мудрецов конца первого, начала второго столетия, до восстания Бар-Кохбы. Вот. Значит, из этого историк непредубежденно делает вывод, что иудаизмы были разные в эпоху Спасителя. Были евреи, которые совершенно хладнокровно относились к тому, что кто-то в субботу исцеляет, даже если это работа. Но были и те, кто считал это абсолютно недопустимым. Это нормально. Большая страна, миллионы людей, миллионы верующих, разные мнения. Вот. Это скорее современное христианство, кстати, римо-католическое, которое стремилось к унификации, ну, по крайней мере, с конца первого тысячелетия, это скорее не совсем нормально. Большинство религий, известных в мире, очень толерантны к такой пестроте. Нет вопросов. Откуда в христианстве такое стремление к унификации? Это отдельная тема. Но мы видим, что Спаситель, вместо того, чтобы искать себе единомышленников и друзей, ну, буквально нарывается на скандалы. Он и использует для этого именно субботу. Вот в субботу давайте исцелю. Он подзывает к себе человека, который совершенно не хочет быть исцеленным. А Спаситель идет на конфликт. Вот. Поэтому... Видите, здесь речь идет, и причем мотивация-то какая? Причем, мне кажется, это безумно, может быть, не скажу, важно.
Перепрошуем у наших.
Да, да. Если бы я нарушал заповедь не прелюбодействовать с такой же частотой, я давно был бы покойник. Меня бы жена прибила и правильно бы сделала. Вот. Но заповедь о субботе я нарушаю. И прямо скажу, и видимо, буду нарушать. Вот. Но чем она мотивируется? Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Я думаю, что это означает, что все, начиная с энциклики «Рерум Новарум» Папы Льва XIII, это все про субботу. Мировой экономический кризис 2008 года, который до сих пор аукается, нищета в Украине, в Молдавии и в других странах, которые выкарабкиваются из тоталитарного прошлого, вот, это все тоже заповедь про субботу. Вы понимаете? Это о том, что мир творится, как бы сказать, толчками, что если мы решим заработать побольше, мы не заработаем побольше, что иногда самая кривая дорога, она самая прямая. Вот дорога спасения лежала не прямо, а через Голгофу.
Отец, вот если читать буквально вот эти вот 10 заповедей, конкретно сегодняшнюю, то такое может впечатление быть, что как бы Господь допускает, что в течение там недели мы более всего заняты там чуть-чуть больше своими какими-то делами, но седьмой день мы вот так вот послушно посвящаем больше Богу. Но ведь это как-то понятно, что это на самом деле не так. Что конкретно Бог имеет в виду, давая нам такую заповедь вот именно посвящать седьмой? Чего должно быть больше в этот седьмой день, чего не было, может быть, в шесть предыдущих?
Ой, вы будете у меня раввина. Не делай дело. Не ты, не так далее. Все-таки это заповедь позитивная. Надо сказать, что во время литургического года каждый раз Великая Суббота, то есть суббота между Страстной Пятницей и Пасхальным Воскресеньем, для меня это, как многих православных я знаю, это один из самых удивительных дней. День, конечно, скорби, но день светлой скорби. Вот, и там чудесный византийский такой гимн, песнопение, где говорится, что Господь вот в эту Великую Субботу уснул от всех своих дел, почил. То есть вот вся земная жизнь Спасителя, как вот 7-6 дней нового творения. И вот в его смерти, его смерть, Голгофа, распятие, оно заканчивает творение. И еще раз я вспоминаю слова святого Максимилиана Кольбе, что у него в монастырьке в Непоколанове самую тяжелую работу делали болящие. Голгофа, страдание – это не что-то негативное, это нечто глубоко позитивное, это созидательное. И вот сейчас в России, как вам сказать, вот были революционеры 19 века, железные люди – включая мою бабушку и сырку, но это начало 20-го, их ссылали на каторгу, их гноили в казематах крепостных, их гноили в крестах. И они, вот если мы читаем их мемуары, они все про идеи, они все про борьбу, про будущее, они очень мало писали о том, что переживали. Вот, они считали своим долгом, стиснув зубы, об этом молчать. Современное оппозиционное движение в России, начиная вот буквально с 60-х годов, у него на первом месте страдания. Страдания тех, кто был в ленинско-сталинских лагерях, страдания тех, кого давило КГБ, Андропов там, в 70-е и позже годы. И сегодня вот мы листаем интернет, очень мало пишут про позитивные идеи, и очень много пишут про то, как вот этого посадили на 5 лет за какой-то лайк, а этим в Питере газ пустили в камеру. Иногда закрадывается мысль, это что люди такие слабые, не стоит ли, сжав зубы, молчать о своих страданиях и говорить про идеи? Тем не менее, мне кажется, что это шаг вперед. Это шаг вперед к Голгофе и к воскресению. Потому что революционеры, сжав зубы, терпели и в результате установили бесчеловечный режим, когда пришли к власти. А человек, который сейчас прежде всего вот защищает тех, кому полиция больно, тех, кого несправедливо увольняют, несправедливо сажают. Этот человек сострадает. Его главный импульс не счастье человечества через 500 лет, коммунизм, а чтобы вот этому конкретному парню, 20-летнему, не давали тюремного срока. И я думаю, это большой шаг вперед, нравственный, позитивный. Так вот, суббота – это не просто ничего не делать. Это действительно быть рядом со Словом Божьим. По возможности читать Священное Писание. Но главное – побыть с Богом страдающим, с Богом, который отдыхает и от Голгофы, который отдыхает от жизни с нами. И почувствовать, что мы живем не для того, чтобы получить зарплату и купить себе кто что хочет, вот, а для того, чтобы в мире не было страдания.
Вы сказали, что суббота – это день, когда человек должен Ну, побыть с Богом страдающим, но это уже какой-то совсем не неофитский уровень. Это разве не уровень уже какого-то мистика, который чувствует страдания Бога, может понять, что переживал Иисус Христос, там, идя на Голгофу? Это можно ли такое требовать у простого обывателя, у простого неофита, который вот только-только пытается каким-то образом понять вообще, что происходит в его жизни и в его вере?
Ну, во-первых, неофиты все разные. Слово «обыватель» мы с негодованием отметаем как оскорбительное. А с другой стороны, ну, я обыватель. Я вот сейчас в огороде выкорчевывал корни слив. Вот, очень собой доволен, выкорчевал один корень. Вот. Потом попишу комментарий к Евангелию. Я думаю, что неофиты все разные, но есть неофиты, которые действительно получают благодать, и в этом смысле не надо бояться говорить о страданиях Христа. А когда им благодать об этом скажут? У нее что, есть какое-то расписание духовного роста? Когда Дух Святой касается человека, он касается целиком. И, собственно, труд проповеди заключается только в том, чтобы облечь в слова то, что человек ощутил. И я не хочу хвастаться, но, как говорил апостол Павел, если уж меня сам Иваницкий припер к стенке, то я скажу, меня редко хвалят, обычно меня ругают. Но изредка, когда меня хвалят очень просто. Вот вы написали то, что я думал. Я не горжусь собой, потому что, когда я пишу, это некоторое вдохновение подсознательное, и это, в общем, я пишу. Когда я пишу, хорошо. Когда я начинаю писать, текст часто получается вялым и малоинтересным мне и читателям. Вот. Значит, наше дело проповедников, христиан в этом смысле, не считать, что другой какой-то полуфабрикат, а взывать к тому опыту, который Дух Святой ему в сердце поместил. Вот, и мы подаем камертоном звучок, как говорят музыканты. Вот, а человек встрепехивается, ему знаком этот звук. Не надо бояться, звук страдания знаком каждому. Но если уж пошло на то, чтобы вот скорее в порядке апологетики объяснить, что такое день седьмой, потому что ваш вопрос не о неофитах, ваш вопрос о людях, интересующихся, заглядывающих, поглядывающих на христианство, но вот их смущает. Какая к лешему суббота, которую вы, к тому же, не соблюдаете? Вот. И я бы этим людям сказал, что один из главных сильного человека, какого-нибудь метросексуала, там, брокера, кто у нас еще на острие цивилизации-то шуршит зелеными, вот, они за что платят большие деньги? Чтобы им дали возможность лезть в кушетку спиной к психоаналитику и говорить. Вот соблюдая день субботний, это примерно то же самое. Ты 6 дней парился, вкалывал, рубил капусту. Зачем? Если ты вот сейчас не ляжешь, не освободишь время для того, чтобы поговорить с кем видишь, то ты знаешь, что ты сойдешь с ума, сопьешься, обнаркоманишься, короче говоря, сойдешь с трассы. Чтобы держать себя в форме для работы, нужно уметь не работать.
А в чем заключается это умение не работать для крестьянина?
Умение не работать означает умение сменить одну работу на другую. Но еще раз повторяю, не делай вон и никакого дела, но помни день субботний, чтобы светить его. Суббота Господу. Если человек в субботу просто идет с семьей или один там в парк культуры и наслаждается отдыхом, это еще тоже ведь не суббота. С точки зрения поддержания психического баланса это неплохо. И дай Бог, значит, вход и выход в парк культуры. Вот. Но Господу это означает, что и отдых должен быть в его имя. Может быть, я пойду в тот же парк культуры, но посвятив ему. И вот это единственное, чем я оправдываю свой грех работы в субботу, что когда я работаю, но это для него, а не для себя. Я хорошо понимаю, что это может быть лукавство, поэтому я себя так, в общем, скорее каюсь в том, что я все-таки работаю в субботу. Вот. Но надо понимать разницу. Вот. Как бы это сказать? Ну вот, мы сходили в кино, скажем, посмотрели «Три мушкетера». И я не знаю, как девушки, но когда я подростком выходил после «Трех мушкетеров», то моя узкая детская грудь, она была такой широкой, как трактор. Вот. И я на всех смотрел, как будто у меня шляпа с пером и шпага на боку. 10-летний пацан. Вот. Я думаю, что вот надо так жить 6 дней, чтобы потом выходить в мир и вот с таким вот ощущением, что я сделал. Вот. И как не может работать тот, кто не отдыхает хотя бы раз в неделю, так не может отдыхать в субботу и не может посвятить субботу Богу человек, который 7 дней халтурил и лепил горбатого, и просто бил баклуша.
А если по-другому посмотреть, ведь действительно Господь Бог творил эту землю, творил мир 6 дней, на 7-й, как бы, если говорить по-человечески, отдыхал, но это же не значит, что Бог реально отдыхал. Да, он просто созерцал. И очень много учителей молитвы и монахов говорили на самом деле, что этот 7-й день – это день созерцания Бога, созерцания Божьей славы, созерцания Божьих творений и так далее и тому подобное. И наша задача этот 7-й день – это уметь видеть Бога, насколько это возможно для такого маленького существа, которым есть человек. Вот в чем заключается, по вашему мнению, умение созерцать Бога? Как оно должно у нас развиваться, это умение созерцать Бога?
Ну, поскольку я совершенно не могу сказать, чтобы я был большой специалист в созерцании Бога, то я посоветовать ничего не могу. В этом смысле я принадлежу все-таки к другой традиции, скорее к православной, которая говорит, ну, возьми ты Евангелие, да почитай. Ну, баптист скажет, возьми Библию, почитай там Ветхий Завет. Поскольку я Евангелие читаю каждый день, то в субботу я обычно стараюсь почитать монографию по Ветхому Завету, свежую какую-то библистику, но именно ветхозаветную, потому что новозаветная у меня ежедневно. Вот. Но что до созерцания Бога? Ой-ой-ой. Понимаете, созерцать Бога – это сказать… Это он сам дает. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что можно, как бы сказать, что можно поклоняться Богу, а созерцать... Чтобы созерцать Бога, мне кажется, ну вот опять возвращаемся к тексту заповеди. Точнее, даже так. Не сказано... Весь рассказ о творении, тут сказано, что в шесть дней создал Господь небо и землю, а в 7-й почил. Но здесь опущено то, что любой еврей и любой христианин знает, что не просто создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, вот, а сказал, это хорошо. Рефрен рассказа о творении. Вот. Поэтому, если я не увидел, что мир хорош, если я не созерцал, не сумел созерцнуть, скажу так, мир, который я сделал, что это я сделал хорошо, то я Бога, конечно, созерцать даже не могу пытаться об этом думать. Вот. Если я 6 дней в неделю тиранил прихожан, если я, скажем, монашенка при приходе, вот, или если я 6 дней в неделю там носился по могилам и служил одну панихиду за другой, чтобы заработать на авто, то я в субботу буду видеть... Я однажды работал на таку. Господи, прости меня, грешно, 82-й год. На таку. И чтобы забрать побольше отгулов, у меня были 2 маленьких детей, я договорился, что я буду работать, вкалывать просто с утра до вечера. Ну, тем более, что это было всем удобно. Вот. И я, ну и на таку, а иногда, значит, становишься на, как там, на грузовик, перед тобой едет молотилка, и ты с вилами, я стою, на меня льется дождем зеленка, трава, а я ее вилами быстренько распихиваю по кузову. Как вы думаете, какие сны я видел ночью? Я видел только этот поток зеленой травы, который лежит мне на голову, или поток трухи, если я работал уже после этого на таку, сухой, который летит мне, как в день страшного суда. Прямо отделяем плевелы от зерен. Ничего больше. Вот в субботу проверяется, что мы делали днем, что мы делали в предыдущие 6 дней. И если я даже писал комментарий к Евангелию, но не видел при этом Бога, то я в субботу могу спокойно не пытаться его созерцать. А чтобы созерцать Бога, я думаю, надо дать Богу посмотреть на себя и посозерцать себя. Вспомним, в чем Господь Бог упрекает Каина. Вот. И в чем он упрекает Адама. Каина в том, что тот не поднимает головы, а Адама в том, что тот прячется от Бога. Созерцает Бога тот, кто дает Богу себя созерцать. А мы же напоминаем какой-нибудь кабинет, ну, кабинет в старом смысле слова, такой шкафчик с 1000 ящичков эпохи рококо, где все попрятано, все по ящичкам. От Бога прячемся.
Вот, отец, вот мы там пытаемся каким-то образом, может, теологически обосновать, да, вот эту вот заповедь, а может быть, те, кто нас слушает, вот себе такой вопрос ставят. Вот почему я не могу, например, в воскресенье постирать, если завтра мне нужна там свежая одежда, да, к примеру? Или не, почему я не могу в воскресенье там поклеить обои, если завтра ко мне приедет там друг или подружка и так далее? Почему я не могу и так далее по списку? В чем тут смертный грех и почему он занесен так высоко в 10 заповедей? Вот как здесь объяснишь людям?
Ну, вы меня знаете, я такой катехизатор. Я скажу, да клейте, пожалуйста, в чем речь? У людей перед праздником уборка. Во-первых, я это скажу, потому что воскресенье не 7-й день. Воскресенье и не 1-й день. Воскресенье – 8-й день. Я же не претендую на теологизирование. Я, наоборот, говорю о заповедях, включая субботу, исходя не из богословия, а из человекословия, из жизненного опыта повседневного. Вот. Но воскресенье – это действительно довольно интересная, глубокая богословская мысль, что воскресенье – это 8-й день творения. Потому что это день, который уже выводит за границы времени, за границы чередования дня и ночи, недели, луны и солнца. Это начало вечности, где времени уже нет. Причем мы ведь даже точно не понимаем и не знаем, в какой момент у нас заповедь 4-я о субботе перенеслась на воскресный день. Это произошло где-то в течение 2-го столетия. И я думаю, причина была, ну, извините за прямоту, антисемитизм христиан-греков 2-го столетия. Они хотели отмежеваться от евреев, от иудеев. И всячески это подчеркнуть, что мы другие. Им это удалось. Теперь мы с трудом пытаемся протянуть руку иудеям и сказать, что мы такие же, как и вы, только без хвоста. Но что-то не очень получается. Вот. Воскресенье не 7-й день. Воскресенье 8-й. Это день воскресения. Это не день распятия. Вот. А воскресенье совершается по ту сторону времени. Оно вечное. Вот. Поэтому я, например... Вот я каждый день обновляю свой сайт. И в Facebook там выкладываю, соответственно, тоже... ...соблюдение субботы. Вот. Но для меня принципиально, что я все-таки людям и себе сигналю, что иногда проявить богопочтение, проявить, посозерцать Бога, означает... Вот поменьше набожности. Вот. А тут, ну, я не знаю, полежи на кровати просто. Вот, отдохни. Действительно. Вот, стоп-машина. Вспоминается изречение американского писателя Курта Воннегута. Он придумал такого как бы пророка Баканона в романе «Повесть для колыбель для кошки». И он этому Баканону приписал массу таких всяких панчес остроумных, хохма, в том числе изречение. Каждый человек может сделать перерыв, но может сказать, когда этот перерыв кончится. В смысле, попробовать соблюдать субботу не так трудно, как попробовав остановиться. На самом деле, все мы умеем отдыхать, но мы вот выйти из отдыха часто намного труднее. Почему понедельник считается самым тяжелым днем? Если бы мы были нормальные, то мы бы понедельнику радовались. Мы бы радовались тому, что начинаем работать. А если понедельник для нас день начала каторги, значит, субботы, ну или воскресенье, неважно, значит, день отдыха. У нас не был днем отдыха. Он был днем бегства от реальности. А теперь мы в эту реальность возвращаемся. И это антихрист.
Інтересно. Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні говоримо про третю Божу заповідь, де він говорить, що треба святкувати день суботній. 044-577-56-45 або ж 46, 098-658-1860, 093-272-07-45. Є дзвінки, давайте послухаємо. Слушаємо слушателя. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Навіки слава Богу.
Так, слухаємо.
Это Наталья из Киева. У меня такой вопрос, наверное, чисто технический. Есть воскресенье не седьмой, восьмой день. Так что же первый день? Ну вот где те семь дней? Получается, я считала, но все равно седьмой.
Это к богословам. На самом деле есть чудесная книжка отца Александра Шнемана, великого проповедника, который вел программу христианскую на радио «Свобода» в 60-е, 70-е, номер, кажется, в 79-м. Вот. Это его идея, но и не только его. А воскресенье, оно вне счета времени. Вы понимаете, это вот... Я думаю, что когда мы созерцаем Бога, на самом деле мы выпадаем из времени. Мы попадаем в какой-то... Ну вот как написано в Евангелиях, что Спаситель вот сейчас, он здесь воскресший, и вдруг через секунду он уже в другом месте. Не биолокация, а время ему более не хозяин, он хозяин времени. И, конечно, ну, я уже перевалил, мягко говоря, я уже пенсионер. Вот. И, конечно, я понимаю, что я никогда не напишу того всего, что хотел, и даже не приведу в порядок то, что написал. Вот. Тем не менее, моя надежда... То есть я не хозяин своему времени. Вот. Я раб времени, к сожалению. Вот. Но вся моя надежда на то, что вот Дух Божий использует то, что успел сделать, по своему усмотрению. Вот. И я думаю, что это может быть оптимально. Не ваше дело знать времена и сроки, как сказано в Библии, а наше дело – пахать. Но время от времени обязательно останавливаться. Не остановишься, не поймешь, что далее ты ведешь борозду. Вот. Ты, может быть, ходишь по кругу. В этом смысл заповеди о субботе, чтобы разрубить то, что Екклесиаст называл «хевел хеволем» – «суета-сует» в переводе. Но «хевел хеволем» – это буквально, как бы сказать, «ветер ветра». Это вот образ, и там в Екклесиасте это есть, ну вот Дух Божий, Дух Святой – это ураган. Это ураган, который может подхватить тебя, словно героиню волшебника изумрудного города, и унести в другую страну. Вот. А есть суета, когда не Дух Божий оживляющий, подхватывающий, а вот твоя жизнь скрутилась в какой-то смерч, и он подбирает пыль, окурки на дороге набросанные, бумажку от мороженого. И вот что моя жизнь? Она такая стройная, четкая. Но потом этот смерч прекращается, я в гробу, а то, что я считал стройной жизнью, это все на все кучка мусора. И в этом смысле каждая суббота – это такая искусственная маленькая смерть. Моменто море. Привет Игнатию Лайоле святому. Вот. Посмотри, кучка, нравится она тебе? А теперь скажи «слава Богу», потому что эта кучка – это на самом деле замечательно. Вот, да. Обертки, да, мусор, да, окурок. Но на самом деле, а ты что хотел бы? Алмазы с рубинами и там еще айфон, чтобы лежал. Вот. Твоя жизнь измеряется не тем, сколько в ней мусора, а тем, сколько в ней любви. Вот. Поэтому, может быть, большого вдохновения не будет. В коррумпированной стране, в воюющей стране, в гадкой стране. Не в твоих силах это изменить. Все равно у тебя будет полиэтиленовый пакет вместо красивой сумки и так далее. Но в твоих силах по улице ходить с любовью. Вот. И тогда кажется, что кто-то на самолете летит, а летит без толку. А ты, может быть, ползешь по пыльной дороге, но у тебя не суета-сует, а слава Богу.
А если Господь говорит, что этот день создан для такого отдыха, для созерцания, ну, еще много для чего, но не связанного с такой прямой работой, так как мы ее понимаем, значит, он благословляет, особенно этот день, если мы... если мы будем делать так, как он написал, вот отец, если, вы знаете, в украинском фольклоре есть такое очень-очень потрясающее произведение, его в школе изучают, оно сатирическое, оно показывает такой срез такого украинского общества тех времен, это 19-го столетия, там, семью, я имею в виду такое произведение «Кайдашева семья». И там отец семейства, он постоянно вот праздновал эти дни, да, очень серьезно, там, постился 9 пятниц, там, обязательно в году, и обязательно там в церковь ходил, и все там вот это вот, не дай Бог, то есть был набожен. Но, скажем так, в промежутках между вот этими набожностями он захаживал и в шинок, и выпивал, и в результате умер дурной смертью, хотя верил, что если он будет предписания вот эти вот все следовать, он как раз-таки дурной смертью не умрет. Отец, где вот здесь вот главное, да, чтобы действительно человек, который в это все верит, понимал глубину этой всей благодати, потому что, ну, как видим, через это произведение, да и вообще через разумную теологию, там, и даже просто через житейские какие-то примеры, это, скажем так, ничего не спасает, если человек не докопается определенным образом до глубин. Каким способом это действует в истине своей?
Да что-то глубокого. Не ходить, не пить. Вот, так что вперед.
Отец, последнюю фразу еще раз, потому что у нас постоянно интернет сегодня, к сожалению, очень да. Такой нестойкий интернет.
Да. Говорю, виноваты евреи, которые спаивали невинных украинцев вот, в своих шинках. Вот, давай. Ой, вы знаете, мне вспоминается чудный анекдот, который, конечно, в этой программе нельзя не рассказать. Про то, как спорят мусульманин, христианин и иудей, у кого больше чудеса. Вот у меня, говорит христианин, у нас на селе был пожар, вот, но я схватил икону, вот, прибежал к своему амбару, и вот вокруг полыхает, а у меня вообще не искорки. Подумаешь, говорит мусульманин, вот, а вот мы плыли по морю, началась буря, я взмолился Аллаху, и вот вокруг буря, а вокруг нашего корабля полный штиль. Ну, говорит иудей, а вот я четверг, иду по улице, вдруг вижу, на дороге лежит битком набитый бумажник. Но я не могу его поднять. Смотрите, говорит людей. Суббота, я иду по улице, вдруг вижу битком набитый бумажник. Но я не могу поднять его. Суббота, я помолился Богу. И что же, вокруг суббота, а у меня стал четверг. Я его понял. Вот. Обратите внимание, это еще раз показывает казус, который вы описали, что Украина, конечно, исторически ближе к южному славянству, чем к восточному. Это и по антропологии так, и по истории так, потому что обычай освящения пятницы, связанный с этим культ Параскевы пятницы, это культ именно южных славян, зафиксированный задолго до того, как появилась там Московская Русь. Вот. И были даже отдельные женщины набожные. Это в основном все-таки женское такое поведение. Сатира, я думаю, как раз в том, что глава семейства ведет себя как девушка, которая брала обет безбрачия и иногда посвящала вот отдельно еще и понедельник и пятницу Богу. Вот. Но вы понимаете, ведь не то беда, что он взял какой-то дополнительный обед, а то беда, что он все остальные дни не субботу.
Перепрошуємо ще раз. Отец, еще раз, пожалуйста, последнее предложение. Да. Опять интернетом, что-то какие-то проблемы.
Не то беда, что у человека 7 пятниц на неделе, а то, что ни одной субботы. Угу. Да пусть бы он брал, хоть каждый день соблюдал субботу. Вот пить нельзя в субботу категорически. Это не отдых. Питье – это не освящение времени и себя. И многое из того, что мы считаем отдыхом, отдыхом на самом деле не является. Простейший пример – ну, смотрение телевизора. Это не отдых. Это не называется осветить день, как иногда у нас сейчас вообще дошло. Там крутят весь праздничный какой-нибудь 9 мая, 15 мгновений весны. Без этого. То есть человек может весь день стоять у плиты, готовить салат оливье и шашлык, и смотреть 17 мгновений. Я не говорю о том, что 9 мая сам по себе антихристов праздник. Вот, сталинский праздник, а вовсе не конец войны. Вот. Но как можно весь день смотреть, пялиться в телевизор? Это безумие. Вот. И поэтому еще раз скажу. Мы не умеем отдыхать, потому что мы плохо умеем работать. Вот одно прямо связано с другим.
Вот, да, если в этом есть часы, что-то. Да.
Если песочные часы вместо песка насыпать навоз, то, вы понимаете, там за 6 дней навоз, может быть, и просыпется вниз, но в верхней чашке пусто не будет. Там тоже будет навоз. Будет плохая суббота.
Давайте послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я два питання до Сергія. Ну, перед цим цю Якову питання. Коли ви будете на радіо Марія в Києві, ви ж благословіння візьмете. А тепер до Сергія. Яка рубашка там грязна, які обої? 6 днів працює, Господь каже, 7 віддай Богу, 7. Чого це відкладати на якісь обої?
Давайте послухаємо другого слухача, а потім прокоментуємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, це, але
дуже дякую. Вітаю отця дорогого. Знаєте, от дивіться, у нас в українській мові субота збереглася, мабуть, для того, щоб згадували так, як євреї згадували Пасху, мають розповідати, що таке. Навіть в школі можна спитати, а звідки взяло слово субота? Неділя, зрозуміло. Ну, ви почуваємо. По неділі, українське слово. Вівторик і так далі, п'ятий, п'ятниця, а далі цей день, розумієте? Залишив же Господь нам таке, так ви думаєте?
Угу. Отец, пожалуйста, короткий ваш комментарий, если...
Обои все равно есть. Надо клеить, но пань права в том смысле, что иногда у нас нарушается иерархия ценностей, и мы не понимаем, что люди едут к нам в гости посмотреть не на обои, и не на чистый пол и посуду, а поговорить. Поэтому и суета предпраздничная, в том числе перед Пасхой, часто напрасно мы все чистим. Вот. Лучше, я не знаю, пойти сделать какое-то доброе дело другому помочь убрать квартиру. Вот. Что до счета дней недели, пятница действительно пятый день, а понедельник по неделе, вторник второй день. Я еще раз скажу, то, что воскресенье восьмой день, это такая фиоритура богословская. Вот. Это попытка выбить нас из привычного счета. А я бы сказал, что тест на субботу... Вот украинцы мирные люди. Вот поклеить обои, там, помыть пол. А ведь в такой настоящей библейской традиции, ветхозаветной и не только, главный вопрос был, можно ли в субботу воевать? И многие евреи гордятся тем, что их предки погибали в субботу, но не воевали. А другие евреи гордятся тем, что их предки были настолько патриотов, что в субботу все-таки воевали, чтобы защитить Отечество. И я не могу сказать, что я согласен с одними, либо с другими. Потому что, на мой взгляд, воевать нельзя никогда и ни за что, и ни с кем. Погибнуть можно всегда, как Господь это сделал. Вот, исцелить всегда. В том же иудаизме современном есть изречение, что тот, кто спасет одну человеческую жизнь, спасает Вселенную. Понятно, что это можно сделать и в субботу. Но мы же редко спасаем человеческие жизни. Допустим, я должен написать проповедь в воскресенье. Я не пишу проповеди, но допустим. Многие пишут. Это вопрос темперамента. Могу я это делать в субботу? На самом деле все-таки нет. Потому что это суббота. Напишу проповедь в пятницу. Даже хотя это проповедь несение Слова Божия.
Ну что ж, отец, спасибо вам огромное за эту программу. Приносим извинения за перебои с интернетом, к сожалению, чуть-чуть дезориентировало нас эти перебои постоянно. Надеюсь, на следующей неделе их будет меньше или их не будет вообще. А какая тема на следующую программу сейчас отец Яков нам скажет? Пожалуйста, отче.
Да, на следующей неделе точно будет лучше. Я буду в Москве, понедельник следующий. А тема по прескуранту. Как мне рассказывали где-то на Кане, миряне, приходя на исповедь, не говорили, какие грехи, а произносили просто номер заповеди, который нарушил. Там седьмая 4 раза, пятая 2 раза и так далее. У нас пятая почитает отца твоего и мать твою. Вот. Думаю, надо сказать, я думаю, часто нарушаемая заповедь.
О, отличная заповедь, отличная тема и отличный разговор нас ждет, надеемся, через неделю. Спасибо, отче, до встречи в новой программе «Неофит». С Богом!
С Богом, счастливо, храни Господь.